Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Дорогие наши слушатели, этот час нашего вещания по традиции отдан чтению повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». У нашего микрофона народный артист России Виктор Андреевич Никитин. Мы продолжаем знакомить вас с последними главами этой повести.
Если использовать весь запас моей памяти об импровизаторском проповедничестве этого двустороннего художника кисти и слова, то мог бы выйти целый отдельный томик образцов его вдохновенного красноречия. Подойдем же теперь к тому моменту жизни на земле отца Даниила, который подвел конечный итог его земному странствованию и повел его в град невидимый, столь вожделенный его праведной христианской душе. В августе 1907 года выяснилось, что мы с женой призваны поселиться, доколе угодно будет Богу, на святой земле Оптиной пустыни. На Покров Пресвятой Богородицы мы уже окончательно переехали туда, на постоянное жительство. И тут связь моей духовной дружбы с отцом Даниилом спаялась последним, крепчайшим звеном той непрерывной цепи, которая впервые сковалась лет 9 тому назад. Ослабел наш старец. Лев преподобного Герасима только минутными вспышками вдохновения изредка напоминал прежнего льва пламенного красноречия. Но добрый дяденька оставался все тот же и как будто сделался еще добрее, если бы только можно было отцу Даниилу стать добрее, чем добра и благостна была его духовная природа. Его доброта только стала тогда как будто беспомощнее, и он, как дитя, не столько мог сам давать, сколько к себе требовать ласки. И когда мы поселились в Оптиной, он стал частенько похаживать к нам за этой лаской из своей скитской одинокой келье, еле-еле передвигая свои усталые, отходившиеся уже на белом свете ножки. Болезни в нем никакой не было, он просто таял, как догорающая свечка. Но иногда, как это и бывает с огоньком такой свечки, он внезапно вдруг вспыхивал ярким пламенем былой энергии и опять по-былому лилась горячая речь и гудел вдохновенный басок его проникновенного слова. Несмотря на 20 лет отрешения своего от мира, он болел его скорбями и ужасался перед той враждой и злобой, которая разделила людей на партии, готовые по взаимной ненависти своей истребить друг друга. «Ну, не глупы ли люди?» — возмущался старец. «Смотрите, как они разделяют себе подобных на лагере и партии, извергающие из себя пламя взаимной ненависти. Только возродившийся из пепла демон богоотступничества и нового язычества мог создать такое деление. Истинное христианство его не знает, да и знать не может. За всякую скорбь, за всякое лишение, претерпеваемое здесь за имя Христа или ради Христа, обещано вторичное воздаяние и здесь, и на небе. Да кем обещан-то? Самим Богом, слово которого есть непререкаемая истина. Ну вот, пришли ко мне в первый раз вы. Я вас не знал раньше. Допустим, что не знаю и теперь. Ни мысли ваши, ни намерения, ни цель вашего знакомства со мною неизвестны. Не знаю я, кто в лице вашем переступил порог моей кельи. Но христианин во мне наперед уверен, что вы друг, и не только друг, но и благодетель. Вошло с вами добро любви ко мне, несете вы для меня дары вашей дружбы. Вы, так сказать, мне платите наличным рублем из раскрывшейся для меня вашей кошницы. Но если не доброе, а злое таит против меня ваше сердце, то мнимым злом этим вы мне ходатайствуете вторичное вознаграждение от того, кто обязался заплатить сторицею все мои убытки. Зло от вас на меня находящее — это уже не рубль, а 100 рублей по векселю, или здесь, или на том свете. И вексель этот мне непременно будет оплачен там, в небесном банке, самим Богом. Лишь бы я разумел, что от меня требуется одно — смиряться, терпеть и любить ненавидящих меня и обидящих напрасно. — А теперь что? — негодовал отец Даниил. — Смотрите, уже и света Божьего не стало видно, а дыма и смрада ненависти, разносимой по всем ветрам и делами, и словами, особенно развратным печатным словом. Куда идет мир? К Антихристу, батюшка, вставил я свое слово. Да, к нему. И поверьте мне, он близок, презренный, гораздо ближе, чем многие думают. Современной анархии только и по плечу, что власть дьявола на месте благого ига Христа. Вспоминаю я проповедь одного иерея, которую мне довелось раз слышать в дни моей академической молодости. Случилось мне быть у литургии в Андреевском соборе на Васильевском острове. Туда я часто хаживал, и там же был протоиереем и мой духовник, отец Александр, муж высокой духовной жизни. Вместо запричастного вышел нам вон говорить слово какой-то священник в епитрахиле, но не из местных соборян, которых я всех знал. Видно было, что он откуда-то был прислан своим начальством говорить в соборе очередную проповедь. И это откуда-то, судя по внешнему облику проповедника, не было модным местом богомоления того петербургского общества, которое одно только и усвоило себе это наименование. По обличию своему вышедший нам вон пастырь-проповедник был, что называется, из простеньких и даже захудалых. Рясочка на нем была едва ли не многошвейная, и петрохильку ему в соборе сунули старенькую, расхожую, многодержанную, да и сам-то он был какой-то серенький. Не то старичок, не то преждевременно увядший, выцветший, облетевший человек лет 40-50, тяпнувший на своем веку всякой нужды и горя, и не по годам состарившийся. Такие священники в былые времена ютились на окраинных, бедных приходах столицы, среди чухонского и мелкочиновничьего населения гавани и охты. Взошел этот проповедник на солью, как будто не очень смело, но и без робости, хотя перед ним, как нарочно, в этот день стояла толпа богомольцев, что ни на есть, из сливок Василеостровского общества. Разряженные барыни, офицерская молодежь, были и военные генералы, а если судить по седине бакенбард и осанистой представительности, то и штатских особ не ниже 4-го класса табели о рангах было немало. Вся эта благополучная, довольно светская толпа уже шумливо вступила между собою в беседу. И, конечно, менее всего расположено слушать такого неизвестного и непредставительного проповедника. Грешен, и я тогда подумал, ну что ты, бедняга, найдешь сказать, чтобы заставить слушать себя это собрание? И жалко мне стало его, и грустно. Тем не менее, что-то меня выдвинуло из толпы к нему поближе, и я стал у правого клироса, так что мне и его, да и толпу, было прекрасно видно. «Братья и сестры!» — начал было довольно скромно свою проповедь священник. Но, заметив, что обращение его не произвело никакого впечатления на праздную толпу, он вдруг уже громко и со властью воскликнул: «Братья! А, братья! Прислушайтесь-ка к тому, что сказала вам ныне чтенное евангельское слово!» Все как-то разом встрепенулись и замолкли, а он продолжал: «Если не все из вас, здесь стоящих, это слово слышали, то я уж для всех повторю его, чтобы оно поглубже запечатлелось в сердцах ваших, ибо грозно и многозначительно слово это. Слушайте же! Словом сегодняшнего Евангелия Господь зовет всех вас, грешников, в свои объятия. Придите, — зовет он, — ко мне, все труждающиеся и обременении, и аз упокою вы». Это в одном Евангелии говорит он так, в том, которое посвящено ныне празднуемому Святою Церковью преподобному. Слышите ли, как призывает вас Бог? Он не только зовет, но Он просит, умоляет, обещает награду, обещает упокоить, дать душе вашей всякое удовлетворение. Такую награду, о которой святой апостол Павел уверяет нас, и око не видело, и ухо не слышало. Ибо нет на земле по величию и радости подобной награды. Мало того, Творец наш Небесный обещает нам сам даже слугою нашим быть, если только мы отзовемся на глас Его, нас к себе призывающий. Помните, в дому Отца Моего, говорит Он, обители многие суть. А если не так, то я пойду приготовить вам. Видите? Сам слугою вам быть хочет. Иди только в объятия мои, которые я перед тобою открываю, ибо приходящего ко мне не ждену вонь. Примечайте же, что вам, христианам, верующим в Него, уготовано. Какая честь! Какая радость! Какая великая награда только за то, что вы отозвались на зов Его, взяли на себя Его благое иго и легкое Его бремя, и научились от Него Его смирению и кротости. Запомните же, что эти блага, этот безмерный почет уготован только вам. И никому более. Ну, теперь обратим свой слух к другому сегодняшнему дневному Евангелию, вещающему о конечном страшном суде Господнем и о воздаянии коемужда по делам Его. И тут вы слышите сладчайший зов Господень, но уже не как призыв и мольбу, а как определение по божественному нелицеприятному суду Его. «Приидите», — глаголит Господь, «благословение Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И здесь Господь дает уже окончательное подтверждение тому, что царство вечной жизни и радостного блаженства, царство покоя, уготовано вам, и наследниками Его вас зовет Он, утверждая ваше на Него право по закону, как бесспорных наследников. Но чего бы казалось и вернее, и лучше всех этих обетований, которым не миновать исполнится, ибо они — глагол Божий. Так нет же, Он нас зовет. Мы не слышим и слушать не хотим. Он умоляет, мы не внемлем. Он предлагает все средства к получению уготованного царства. Мы их отвергаем и даже не желаем ими воспользоваться, пренебрегая очищающими нашу скверну таинствами церкви, не желая жить жизнью христианской. Кто же виноват будет в том, что вы услышите иной, грознейший глас Бога нашего? Отойдите от меня, все творящие беззаконие! Не вем вас! Идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его! Видите, то блаженное царство от века уготовано вам, а огонь не вам, а дьяволу с его отпадшим от Бога воинством. Вы не захотели идти к Богу, ну и отправляйтесь тогда. Аминь. Надо было видеть отца Даниила, когда он, свойственной ему силой, откуда-то вновь вернувшийся, вспоминал эту проповедь неизвестного смельчака-священника. «И что ж?» — спросил я батюшку. «Слушатели не растерзали проповедника?» «Да», — ответил он, — «впечатление он произвел и на меня, и на толпу огромное. Теперь бы его, конечно, растерзали, если не в клочья, то в газетах. Но тогда время было хоть и плохое, да все же не теперешнее. Целее был христианин. Была еще чутка к добру и злу человеческая совесть. А знаете, — помолчав немного, сказал отец Даниил, — что мне вдруг пришло в голову? Должно быть, очень приблизилось к нам время страшного суда и кончины века. Что это вам вздумалось? Да, уж не говоря о многом, что ясно свидетельствует о спелости земной жатвы для уборки ее в житницу Божию. Заметьте, как исполнилось ныне слово Господне о том, что человек сам от слов своих осудит или оправдает себя. Помните, в Евангелии от Матфея, в главе 13, в стихах 36 и 37, что сказано? «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Теперь обратите внимание, что в день страшного суда Господь, судья, как пастырь стада, отделяет овец от козлищ. Одних по правую сторону, а других по левую. Овец направо, козлов налево. Еще помните притчу, тоже относящуюся к последнему суду, о пшенице и плевелах? В этой притче жатвы есть кончина века. Во время же жатвы Господь скажет жнецам, ангелам своим, отобрать пшеницу от плевел. Итак, сведите вместе все это богооткровенное знание. Не заметите ли вы в нем тайны величайшей трагедии самосуда над самим собой современного человека? Не знаю, как вы, а мне ярко теперь выраженное деление человеческого рода на два враждебных лагеря, правых и левых, представляется глубоко знаменательным и в высочайшей мере трагичным. Это ведь полная картина страшного суда над овцами и козлищами, над правыми и левыми. Уборка урожая, видимо, близ при дверях. И как мало кто хочет это видеть. Четырнадцатого ноября, в день рождественских заговен, отец Даниил пришел к нам и объявил: «На силу треплюсь, а все к вам тянет. Стар стал, слаб стал. Сегодня исполнилось ровно 20 лет, как я вступил под благодатный кров скита Оптиной пустыни. Приехал я 50 лет, а теперь мне 70. В нашем роду 70 лет — предельный срок, до которого мы доживаем. А за его пределом жизнь гаснет. Стало быть, и мой срок пришел. Пора домой. И было по всему видно, что пришла действительно пора старцу собираться в путь, к ограду невидимому. В тот путь, из которого еще никто не возвращался, но куда каждого из нас призывает любовь Божия. И все те, кто нас любил, кого мы любили, кто раньше нас ушел туда и был удостоен стать блаженным гражданином небесного Иерусалима. О, вера наша! О, любовь и премудрость Божия! И в этот приход свой к нам обронил отец Даниил жемчужину из неистощимой сокровищницы благодатных впечатлений пути своей жизни. Сидел он у меня на мягком кресле под окном моего кабинета у самого рабочего стола, на котором я пишу теперь во славу Божию и в честь почившего старца хвалебные эти строки. Сидел он молча, сосредоточенно, и вдруг говорит: «Да, человеку суждено единую умрете, а потом суд. Этот суд ко мне уже приблизился. Но будет и другой страшный суд, всемирный, и живым, и мертвым. Приблизился и этот». Я вам не рассказывал, кажется, своего сновидения, о котором мне сердце говорит, да во многом и жизнь показала, что оно благодатно и стало быть истинно. Я уже говорил вам, что когда я жил в Петербурге, то постоянно ходил к церковным службам в Андреевский собор, настоятель которого был моим духовником. Так вот, в то уже давно прошедшее время увидел я такой сон, почти даже видение. Где-то в знакомой мне стране, даже на каком-то очень знакомом месте, но которого я, однако, признать в точности не могу, вижу я, строится громадный, изумительный по красоте и необычайной ослепительной белизне величественный храм. Строителя его не вижу, но вижу и знаю, что храм строится, и работа в нем не прерывается ни на мгновение. Так прекрасен был храм этот, что я, как художник и любитель чистой красоты, настолько им заинтересовался, что пожелал войти внутрь постройки. И только сделал я шаг вперед, чтобы войти в открытые западные врата храма, как был властно удержан на месте какой-то невидимой силой. И чей-то голос сказал мне: «Стой! Никто не войдет сюда иным путем, как этим. Смотри!» И я увидел, что пред вратами храма стоит аналой. На аналое крест и Евангелие. А за аналоем, как во время исповеди, стоит мой Андреевский духовник, протоиерей в Петрохиле и Поручах. «А, — подумал я, — так вот оно что. Туда, значит, нельзя войти без покаяния и исповеди». И я смиренно подошел к протоиерею. А уже около него стояло и толпилось множество народу, который так же, как и я, хотел проникнуть внутрь того храма. Была ли у меня тогда исповедь или нет, того я не помню, но ясно помню, что духовник накрыл меня своей епитрахилью, дал мне поцеловать крест и Евангелие, и я уже беспрепятственно и смело вошел во врата храма. И, войдя в него, я остановился, как бы в некотором благоговейном ужасе. Одним взглядом окинул я сразу все строящееся здание и внутренний его вид, и наружный, и увидел, что оно уже почти окончено постройкой, что стены его выведены почти до купола, и что даже сводится и самый купол. Но не из камней, как мне издали казалось, возводилось это удивительное здание, а из человеческих тел, плотно уложенных рядами, точно притесных друг к другу. И головы этих тел служили внутренней и внешней облицовкой стен этого храма. Храм из человеческих тел и голов. Это было зрелище до того поразительно величественное и потрясающее, исполнено оно было такого глубокого пророческого значения, как мне это даже в то время и во сне показалось, что убоялось мое сердце и вострепетало от этого видения. И кто-то невидимый повел меня по лестнице подмостков и привел меня к иконостасу и указал мне то место, на которое должен был лечь и я, как новый камень дивного здания. И увидел я, что это место было во втором ярусе иконостаса, где обычно пишется лик апостольский. Хотел было я подняться повыше, чтобы с самого верха осмотреть здание, но не мог. «Тут твое место», — сказал мне невидимый, и я проснулся. Видение это было мне лет 40, если не больше, назад, но и до сих пор оно хранится моей памятью, как будто я его видел только сегодня. Тогда же, конечно, я понял, что храм этот должен был представлять собою созидание вечной Церкви Христовой. Понял я, что здание это уже вот-вот будет готово. Понял и то, чем все это должно кончиться. Все это я тогда же понял, но место мне недостойному, уготованное, я уразумел только теперь, перед исходом моей грешной души из грешного моего тела. Недостойный я иерей, но благодать, мне данная в священстве, идет преемственно от тех великих, чьи святые лики пишутся во втором ярусе священного иконостаса. Кто бы мог тогда подумать, что в питерском художнике кроется будущий оптинский иеромонах. Дивны дела твои, Господи! Жемчужина эта была последним мне на земле даром отца Даниила. Несмотря на день ото дня усиливающуюся слабость, старец все еще был на ногах, и хотя с остановками в пути от скита до монастыря, который он называл станциями, он продолжал ежедневно ходить то к нам, то к больному монаху отцу Герасиму, то к больной фельдшерице, редкой по душевной красоте рабе Божией, приютившейся, как и мы, у Оптинской ограды, под крыло святой обители. Последний раз мы встретили отца Даниила, Божьего старца, у калитки наших ворот, когда он с трудом на ослабевших своих старческих ногах подвигался к нам, чтобы дать, должно быть, нам последнее свое целование. Но мы шли к вечерне перед исповедью и только вернулись с ним на одну минуту к себе в дом распорядиться, чтобы его в наше отсутствие напоили чаем. Было уже морозно, и старец озяб. Это было последним его выходом из кельи. С этого вечера он ослабел уже до того, что его и по келье водили под руки. Но все-таки, хотя и с посторонней поддержкой, старец ходил до последней своей минуты. До той минуты, когда над ним стали читать канон на исход души. Накануне его смерти я пришел к нему за час до скитской всеночной, которую хотел отстоять в скиту. Старец сидел на камышовом кресле около стола. За этим столом мы, бывало, много раз пивали вместе чай из зеленого самоварчика и вели тихие беседы. Перед отцом Даниилом стояла миска с ушицей. Ее в комнатной печке изготовил ему сосед его по келье, монах, отец Иов. Но старцу было уже не до ухи. Он тяжело дышал и, видимо, томился. Меня он узнал, обрадовался и даже как будто оживился. «А, вот кто пришел! О, мой добрый! Пришел навестить! Спасибо!» Ласковой, с нежной любовью такими словами встретил меня старец. «Батюшка, — сказал я, — вам сегодня точно как будто получше?» «Нет, слабею. Дышать трудно. Боли никакой нет, а вот дышать трудно. Пора домой. Боже, милостив будем мне грешному». и повторяя вместе с каждым вздохом стесненного дыхания эти слова мытаревой молитвы, старец склонил свою голову к моей голове, я сидел с ним рядом, и плотно ко мне прижался, как малый ребенок к родимой матери. Вот так мне лучше, дышать лучше. И действительно, дыхание его как будто стало свободнее. «Скажите, жонки вашей милой», — в полголоса, прерывистым шепотом говорил он мне, — «что я умираю, что я очень-очень благодарен ей, что я посылаю ей мое благословение, и там за нее буду молиться». У меня слезы ручьем полились из глаз. Тут опять старец стал томиться и пожелал прилечь на свою постельку, на твердое иноческое свое ложе. Его подняли и довели до той кельи, которая 20 лет служила ему спальней. «Вот, хорошо», — сказал он, упавши своим изможденным, точно выветрившимся телом на тонкий, как лист, тюфяк своей кровати. Я побыл в келье 2-3 минуты. Скиту заблаговестили к всеночной. Я подошел к постели старца. Отец Иов его окликнул. «Батюшка, благословите Сергея Александровича». Старец приподнял свою высохшую ручку для благословения и совсем упавшим голосом, но ясно прошептал: «Бог благословит». Этими святыми словами заключились все мои беседы с отцом Даниилом. В живых я его уже более не видел. Ночью 2 часа его приобщили святых тайн. «Молю Бога», — сказал он, причастившись, «чтобы святые его тайны укрепили меня настолько, чтобы дойти до кельи отца игумена и благословить в последний раз племянниц». Его племянницы, Долинины Иванские, дочери единственной мирской сестры отца Даниила, послушницы в Шамбординском монастыре. И Господь его укрепил и исполнил его предсмертное желание. Его могли довести до кельи отца скитоначальника, где он в полном сознании благословил 2 юных племянниц и мою жену, поспешившую к нему принять его последнее благословение. Всех он узнал, всех утешил своей любовью, сколько сил для любви оставалось в его обращавшемся в землю теле. Это было 3 часа до его кончины. Перед самой кончиной, всего за несколько минут, когда уже над ним читали отходную, скитский иеродиакон Моисей спросил умирающего старца: «Батюшка, вы узнаете меня?» «Узнаю», — ответил он, — «диакон». Отцу Моисею показалось, что он сказал не «диакон», а «Яков», и он возразил: «Не Яков, батюшка, а Моисей». «Да, да, Иаков, сын Иосифа», — подтвердил старец и закрыл глаза. Что хотел он этим сказать? То осталось тайной. Но это не был предсмертный бред, потому что на следующий затем вопрос отца Моисея: «А чувствуете ли вы, батюшка, страх перед смертью?» Старец внятно ответил: «Иду к Господу, чего ж мне бояться?» Он сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я потрудился, иду к Господу». Это были последние на земле слова подвижника любви, слова и веры. Совсем уже ослабевшей рукой он донес до помертвевших губ свое распятие, верного и неизменного спутника своего на пути к граду невидимому, коснулся его холодными устами и, вдруг, широко раскрыв тускнеющие очи, остановил он устрашенный взгляд свой на какой-то невидимой точке. Трижды вскрикнул тонким младенческим голосом: «А! А! А!» И благоглаголевые уста с тихим последним, едва заметным вздохом сомкнулись и замолкли, унеся тайну предсмертного страха и восклицания навеки. Перед смертью отец Даниил пожелал принять схиму. Узнав об этом желании, отец игумен, скитоначальник, пошел к старцу. «Отец Даниил», — спросил он, — «ты желаешь, чтобы мы тебя посхимили?» «Желаю». «Будь по-твоему», — сказал отец игумен. «Но ответь мне сознательно и твердо, может ли и силен ли Господь восставить тебя от одра болезни по принятии схимы здравым?» «Конечно, может. А можешь ли ты, восстав здрав, исполнить все обеты схимы? Откажешься ли ты совсем от мира, которому ты проповедуешь? Затворишься ли в келье своей и не выйдешь более никогда за скитскую ограду? Как бы ни был ты нужен там, в миру, с которым ты немолчно беседуешь?» «Да», — задумался старец. «Ну вот, видишь, отец», — продолжал игумен, «ты, видимо, сам этого вопроса решить не можешь. А я знаю тебя, знаю, что ты не откажешься от своей проповеди и от общения с людьми за монастырской оградой, которые тебя любят. Что же ты принесешь Господу, если нарушишь обеты схимы?» «Да, страшно», — ответил старец. «Нет, уж лучше так, без схимы». Так иеромонахом и отошел отец Даниил к Господу. Отказавшись от высшего монашеского чина, ради любви к тем, кого он любил и по плоти, и по духу, и кто сам его любил в миру и жаждал его вдохновенного слова. Был он апостолом слова, апостолом и отошел в обители Отца Небесного. На том только свете узнаем мы, какое звание выше. Но знаменательно мне показалась та часть видения им человеческого храма, над разгадкой которой он при жизни своей не задумывался, и которая объяснилась мне только с его смертью. Хотел было я подняться повыше, чтобы с самого верха осмотреть все здание, но не мог. «Тут твое место», — сказал мне невидимый, и я проснулся. Да, он проснулся теперь, возлюбленный наш старец, от сна призраков грешной земли, там, на своем месте, в небесном Иерусалиме, граде невидимом. И верится, и хочется верить, что высоко то место в очах Творца и Бога нашего. Ему же да будет от нас слава и благодарение за все вовеки. Аминь. Небесные обители. Тяжело стало жить на свете исповедническому христианству. Беды от сродников, беды от лжебратий, беды и напасть отовсюду. Самые благие по виду намерения обращаются во зло. И зло всех видов, всех именований железным, все теснее и теснее сдвигающимся кольцом, стремится прервать последнее дыхание правды на земле. Брат-христианин, да не утушит пламени твоей веры, да не охладит пыла твоих упований видимое и только внешнее торжество приходящего мирового зла над вечным светом божественной истины. Нам, исповедникам веры Христовой, не дано иметь в жизни этой града зде пребывающая, а заповедано взыскание грядущего. Конечное торжество зла на земле и видимое его воплощение в лице уже предчувствуемого многими верными Антихриста будет и конечным торжеством Господа нашего Иисуса Христа и его истины на новой земле, под новым небом, и где же правда обитает. Отступит смерть, заключится дьявол и ангелы его в озеро огненное, погибнет от дыхания уст Искупителя, сын погибели, человек греха, антихрист, и конечное уступит место бесконечному в неизмеримой, неисследимой, неописуемой вечности. Твердо и все тверже и тверже стой и укрепляйся в этой надежде, брат мой. Слово Божие не мимо идет, и скорее небеса придут, нежели не исполнится малейшее из обетований Божьих. А ждать уже недолго. В одну из поездок моих к рабам Божиим, еще и доселе сеющим пшеницу Божию, чистую, в простых сердцах, смиренных знанием, но великих верою, не о себе я тут веду речь, довелось и мне, искателю, встретить на пути своих паломничеств дивную старицу, уже не человека, а почти ангела во плоти. Она жива еще и до сих пор, эта великая душа в многострадальном, изможденном без малого 30-летнюю болезнью теле. Народ зовет ее Параскевой Болящей, знает ее давно и давно привык ее любить и верить ее вдохновенному слову живой и деятельной любви к ближнему. От праведника до разбойника всяк человек, переступающий порог ее кельи, ближний чистой ее душе, родной ее любвеобильному сердцу. Не раз и я бывал на беседе у этой дивной рабы Божией. Не забыть мне никогда святости взгляда ее, уже потухающих от бремени лет и тяжести неисцелимого недуга очей. Повек мне не забыть внезапно вспыхнувшего в их глубине яркого луча неземного света, которым она просветила меня при первой моей встрече с нею. Где я уже видел этот взгляд? Чьи земнородные очи так на меня глядели? Серафимовы то были очи. Так с портрета преподобного Серафима у Елены Ивановны Мотовиловой взглянул на меня батюшка, когда дал мне, незнаемому и странному, в дар до сих пор, вот уже 5 лет прошло, сохранившийся апельсин Дивеевской игумении Марии. Святая чистота и ясность неба отразились в этих очах, в этом дивном взгляде. Так ли будут смотреть там друг на друга спасенные и родные души? Там великое, незнаемое, но такое близкое сердцу слово — обители небесные. О, вы, вожделенные, и страдавшемуся от земной неправды сердцу, благословенные! «Что ж, — говорила мне болящая Параскева, — тут мало времени, поскорбишь, поплачешь, а там зато возрадуешься, да еще как возрадуешься. Матушка, крест-то свой трудно уж очень нести. Тяжелее он, кажется, крестов других людей-то. Вот в будущее смотришь, за родину скорбишь, за себя, за семью. Что ждет всех нас? Что грозит России? Ведь во многое уже проникает сердце. Тяжко жить на свете. А ты себя знай, чего о других судить дрядить? Скоро всех позовет Господь к ответу, и ты своего ответа не минуешь. Оттого тебе, да и другим, креста стал больно тяжек, что антихрист близко, и сатане власть дана большая. Я и сам это чувствую, да не могу смирить сердце, слишком уж оно к земле привязано. Вот что тебе скажу я. Не дано нам знать времен и сроков. Их же положи Отец во власти Своей. Но о близости страшного суда и временах, близких к Антихристу, нам рассуждать даже заповедано. От смоковницы, говорит Господь, возьмите подобие. Так-то, верно я тебе говорю, что Он уже в мире, во что обратили матушку Россию, страну нашу православную, его безумные слуги. Да вот, чего тебе еще больше? Наш монастырь, в котором я свой начал полагала, весь от матушки игумени до последней послушницы обращался к оптинским старцам. При старце Макарии, предшественнике батюшки отца Амвросия Оптинского, игуменей у нас была Павлина, великой души старица и раба Божия. Так ей батюшка, отец Макарий, как-то раз сказал по духу: «Вот что, мать, ни ты, ни дети твои со внуками до Антихриста не доживут, а правнуки твои узрят пришествие Господа во славе. Сосчитай-ка, не пришло ли уж время правнукам матушкиным на свет объявиться? А все-таки скорбеть тебе не о чем. Хоть и страшное приходит время, но скорбями всякая христианская душа в рай входит. Всяк, призывающий имя Господне, спасется. А как там хорошо-то?» Светлая радость дивного видения озарила святое личико праведницы. У меня захолонуло на сердце. «Матушка, что же там-то?» «Одно скажу. Несказанно хорошо. Сладко. Нет у людей слов, чтобы передать о той радости, которая ожидает там любящих Бога. Молись. У Господа милости много». Болящая замолкла и закрыла глазки. Светленькая, просветленная каким-то внутренним сиянием, не то созерцание чего-то необычайно радостного, не то благодатной силой молитвы, лежала она на своем страдальческом, многолетнем одре тяжкого недуга. Я тихонько, боясь нарушить безмолвие святыни, вышел из полумрака ее кельи, озаренный тихим мерцанием огонька лампады. Да, несомненно, есть они у Бога, эти небесные обители, которых так у Него много, и которые готовит Сам Христос, Спаситель мира, всем, призывающим Его святое имя воистине. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И если бы в жизни этой превременной, говорит великий тайновидец, преподобный Серафим, тело твое было бы струп один, и в язвах твоих заживо кишели черви, и вся храмина твоя исполнена была гнетущим тебя смрадным червем, то все это ты ни во что бы почел, если бы узрел радость блаженства будущей жизни. Ему ли не были открыты все тайны божественного домостроительства нашего спасения? Прошло немного дней после моей беседы с болящей Параскевой. Господь привел меня в скит Оптиной пустыни. В его затишье, невдалеке от смиренной его деревянной церкви, ютится место вечного упокоения скитских молитвенников. Ничем не выделяется эта спелая нива Божьих избранников от окружающего ее тихого отшельнического мира. Ни ограды, отделяющие мир отшедших от мира живущих, ни пышных памятников с многоречивыми эпитафиями, ни склоненных над могилами плакучих ив, которыми взамену своих слез так любит осенять свои могилы веселье жизнерадостного мира. Все тут общее между живыми и мертвыми за общей, отделяющей их от внешней суеты, оградой. Дано и понятно. Живые мертвецы монашеских обетов, для которых смерть — приобретение, зачем им чуждаться своих мертвецов? Пловцы мятежного житейского моря, к чему им заграждать себе желанный вход в безмятежную пристань? Любил я в мои редкие, увы, посещения Оптиной навещать этот тихий приют странников и пришельцев. С чем сравнить чувство задумчивой, как бы самоотрешенной грусти, навеваемая каменными чугунными плитами с полуистертыми временем и непогодой краткими надписями «Иеромонах Иона», «Монах Варнава», отошла тайна одной жизни, наступила тайна другой. Что-то теперь зрят они, миру безвестные, Богом любимые. Что зрят они там, за этой глубокой синевой, участливой ласки бездонного, беспредельного, необъятного неба? Обители небесные, их же око не видя, ухо не слыша, и на сердце не взыдоша благая, я же уготова Господь любящим его. Лет 8-10 назад, вскоре после кончины батюшки отца Амвросия, на Скидском братском кладбище до последней архангельской трубы, под смиренным могильным холмиком, скидское братье упокоило последние останки того, кто при жизни был любим под именем монаха Николая, более известного под прозванием Турка. Кто он был в миру, откуда явился в Оптину, никому из скитян, за исключением старца Амвросия и скитоначальника Анатолия, не было известно. Нерусское произношение выдавало, что нерусский он был родом. По произношению и по смуглому обличию закрепили за ним его прозвище, и с ним ушел он в свою могилу. Вот что поведал мне о монахе Николае Турке один раб Божий из мирских, капитан и вместе комендант одной из больших узловых железнодорожных станций, важнее же всего искренний и беззаветный искатель правды Божией. Среди скидской братьи в Оптиной пустыне довелось мне, сказывал так мой комендант, свести знакомство с одним монахом. Удивительный был он человек и необыкновенно цельного христианского аскетического миросозерцания. Довольно сказать, что в скит он явился в чине полковника, не то генерального штаба, не то артиллерии полковником, словом, из ученых и еще сравнительно молодым человеком, лет 35, не больше. И чего, по мирским понятиям, этому странному человеку было нужно? Редко ведь кому так, по внешним признакам, жизнь улыбалась, а он пришел в Оптину, да так там и остался. Тогда еще в скиту начальствовал отец Амвросий. Необычно, в расцвете сил и быстрой служебной карьеры поступил в монастырь мой полковник. Необычно и повел свою жизнь в монашестве. Был там в скиту великий простец из самых простых монахов. Нес он послушание привратника. Был уже он человек годам к 60, а может и более, и был замечателен только вечно благодушным настроением, да еще тем, что лето и зиму, круглый год, сиживал у скитских врат, на своем посту без шапки, да за трапезой мешал в свою миску разом все кушанья, которые и ел только для виду. Простец он был великий и не без затаенного юродства. Над ним добродушно посмеивались, но более внимательнее замечали в нем глубокого делателя молитвы Иисусовой. Звали его Борис. Вот этого-то Бориса и взял себе в образец смиренно-мудрия ученый полковник. Духовное же делание свое на пути монашеском, вручив руководству отца скитоначальника, великого старца отца Амвросия. Теперь оба эти светильники монашеского духа уже отошли в святые обители Отца Небесного. Поначалу не все доверяли искренности и чистоте намерений моего полковника. Думали, вероятно, что его сердце искало духовно-чиновной карьеры. Иеродиакон, иеромонах, архимандрит, а там, пожалуй, и епископ. На эту духовно-иерархическую лестницу можно было бы, по мнению некоторых, и променять военную карьеру. Но недоверчивости скоро пришлось уступить место другим чувствам. Монах Варнава, так в монашестве звали полковника, это имя вымышленное, из опасения оскорбить чувство смирения отца иеромонаха, упорно отказывался от всяких монашеских отличий и около 10 лет вел уединенную молитвенную жизнь, не выходя из подражания смиренномудрию Бориса и послушания старцу-скитоначальнику. Отошли в селение праведных скитоначальник Анатолий и древний уже старичок-привратник, а монах Варнава все оставался тем же рядовым монахом, пока не наступил час воли Божией и не вывел его, нового делателя, на пожелтевшую, уже близкую к зрелости, ниву Господню, пастырем словесных овец его, богоизбранного стада. Вот этот-то отец Варнава мне поведал и дивную повесть о монахе Николае Турке. Я постараюсь вам рассказать ее речью самого отца иеромонаха. Выслушайте ее, запечатлейте ее поглубже в вашем сердце, и придет время, поделитесь ею с теми, кто еще не утратил великого сокровища простой чистой веры. «Жил я уже в скиту довольное время», — сказывал мне отец Варнава. «Вы ведь хорошо знаете нашу скитскую жизнь, тихая, безмятежная жизнь, да и может ли она быть иной, когда всякая скорбь истинному монаху в радость. И тот только монах, кто, как старый лапоть, оттоптан и истрепан. Но особенно хорошо в лунные, благовонные летние ночи. Чувствуешь и слышишь в эти ночи, как живет и дышит, и поет вечную славу своему Богу земля-кормилица. Выйдешь из кельи, кругом благоговейная, премудрая тишина. Тихим огоньком перед святыней образов теплятся по братским кельям неугасимые лампады. Весь воздух скитский напоен ароматом его цветов, смолой его соснового бора, благоуханием молитвенных воздыханий тайных рабов Божиих. Чистые сердца, неведомые враждебному для них миру. Сколько еще их по православным обителям?
Заключительную часть чтения повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом» слушайте через неделю в это же время.